так и здесь. Если хотите, есть иерархия ценностей в самом существовании человека, в самой его природе, натуре. И очень важно поэтому, чтобы приоритет был за умом и сердцем, а не за телом. Тело является той базой, на которой должным образом только должен функционировать и наш ум, и наше сердце, и наша душа. Христианство при этом о чем говорит? Великолепно это выразил один из великих отцов древности, Пимен Великий. Он сказал: «Мы убийцы не тела, а страстей». Интереснейшая мысль, которую бы надо самым тщательным образом просто проанализировать и понять. Оказывается, христианство не против тела. Христианство решительно не согласно вот с теми крайними восточными культами, в которых тело рассматривается как что-то эфемерное, чуть ли не как зло, как это было в древних системах многих философских и религиозных. Тело не зло. Тело – составная часть человека. К нему нужно относиться правильно, так же, как и к душе человека. В теле только человек может совершать добро или зло. В теле он только может расти и возрастать духовно. Тело играет огромнейшую роль, поэтому как важно, чтобы оно нормально функционировало. Нормально и было в подчинении моего ума. Ум должен быть руководителем моего желудка, а не желудок моего ума. Мы убийцы не тела, а страстей. Под страстями Пимен Великий разумеет ничто иное, как все то злобное, если хотите, античеловеческое, что возникает в нашей душе. Злоба, зависть, ненависть, коварство, лицемерие и так далее. Воспитание ума – это важнейшая, пожалуй, сфера. Просто трудно переоценить значение ума. Каждый мы понимаем. Дурная голова покою, о, если бы только ногам не давала. Она может вообще всю жизнь испортить. И вот воспитание ума – это действительно то, на что почти не обращается никакого внимания, к сожалению, в процессе нашего образования. Мы обращаем внимание на знания. Пичкаем, как рождественского гуся. Знаете, как вот его пичкают, сажают в мешок перед Рождеством и пичкают его. Он глотает, потому что он не может не глотать. И вот он жиреет к Рождеству. Такое было. Потом его готовят. Разве образование в этом состоит, чтобы напичкать его знаниями какими-то? Да избави Бог! В Библии есть замечательные слова. По-славянски их приведу. Мед – мед. А бред – найдя. Яжсь умеренно, да никаку пресыщен, изблюеши. Беда, если мы перепичкаем своих детей, своих школьников информацией. Сейчас, ух, насколько остро стоит этот вопрос. Вы прекрасно знаете. Совсем дело не в количестве знаний. Гераклит же прав. Это мыслитель VI века до нашей эры, который сказал: многознание уму не научает. Наша задача именно ум научить, а не многознающим сделать. Многознающий безумный в 1000 раз опаснее незнающего безумного. Мы это прекрасно сейчас понимаем. Вот образование ума – это одна из серьезнейших задач нашего образования. Оно может проходить по очень многим, так сказать, направлениям. Но одна из, так сказать, задач это заключается в том, чтобы уму давать здоровую пищу. Научить его заниматься правильными вещами. Научить человека, если хотите, мыслить, просто мыслить. О чем идет речь? Мы же все страшно рассеяны. Особенно эта рассеянность очень легко узнается. Вот если тут есть кто-то из верующих людей, то они меня хорошо поймут. Вот человек разговаривает, читает, все ничего. Стал на молитву, через 5 секунд он уже поехал по всему свету. Это замечательно, оказывается, такой, знаете, лакмусовая бумажка, чтобы узнать свой ум. Все, встань на молитву, так, ну, начинай молиться. Начал. Через три слова уже забыл, где он находится и что он читает. Потом, что же я делаю? Мы рассеяны страшно. Даже приучить вот к этой элементарной вещи, как к вниманию, и то это какая уже благородная задача. Я помню фильм «Кто такой йоги?», и там картинка осталась, когда маленькая, так, примерно пятилетняя девочка, так пытается, значит, морщит лобик, конечно, никаких морщин нет, значит, она пытается сосредоточить свой ум, сосредоточиться на какой-то мысли. Я думаю, это очень здорово. Культура воспитания ума. Да, ум надо приучить к вниманию. Ведь мы же прекрасно знаем, что нет неспособных, а есть рассеянные. Самого неспособного человека, это проводили эксперименты очень интересные, вот человек, который ну ничего не запоминает, ну ничего с ним не сделаешь. А проводили вот такого рода эксперименты. На его глазах инсценировали что-то такое совершенно необычайное. Например, какую-то драку или какой-то вдруг эффект сильнейший, который продолжался в течение нескольких, так сказать, минут, допустим, даже получаса, так? Он, значит, как завороженный стоял. Потом спрашивает, ну, расскажи. Блестяще рассказывал. Отличник, 5. До этого человеку читают, ничего запомнить не может. В чем дело? Внимание. Здесь он весь оказался поглощенным, весь сосредоточенным, все запомнил прекрасно. Так вот, воспитание ума – это очень важная сфера в образовании человека. Конечно, оно может требовать соответствующей методики, соответствующих, если хотите, даже упражнений, которые можно даже проводить на уроках любых уроков, по любой дисциплине. Отводить бы надо место, отводить бы время для этого. Не просто давать информацию, не просто заинтересовывать. Потому что иногда можно лекции заинтересовать, но бывают же такие материалы, что ничем не заинтересуешь. Просто их надо знать, и все. А неинтересно. Все, никто не слушает. Почему? Вот тут-то и важно. Человек должен понять, что он должен знать не только то, что интересно, а еще и то, что полезно. Он должен уметь концентрировать свое внимание. И воспитание ума, конечно же, сопряжено с основной целью образования – это с выбором мировоззрения. Какой же это ум, если он не знает, зачем он мыслит? Какой же это ум, если он живет только прагматикой и обыденщиной этой жизни? Какой же это ум, если он не задумывается над главным вопросом? Все же умирают, и я тоже. Зачем живет? Ну, что это за ум? Это не ум. Это безумие. Воспитание сердца – это та область, которая, так сказать, не является, как правило, сознательным предметом или сознательной целью образования. Хотя бессознательно проводится очень большая работа. Но работа, к сожалению, та работа, в которой не участвует ум, небезопасна, а большей частью и опасна. Ум есть тот охранитель, если хотите, человеческой жизни. Охранитель, который дает определенные, ну что ли, параметры, ограждает человека от того, что является ложным, неверным. Так вот, воспитание сердца – это очень важная вещь. Она сопряжена с воспитанием ума. В чем она заключается? В чем ее суть вот этой проблемы? Мы не обращаем внимания на те чувства, которые у нас возникают. Многие из этих чувств мы просто развиваем. Вот кто-то меня затронул, и я в своей душе весь содрогаюсь от ярости, осуждения и неприязни к тому человеку. И каких только не возникает мыслей и чувств у меня при этом. Очень важно показать человеку, что оказывается, как мои злые мысли, что касается воспитания ума, так и мои злые чувства, оказывается, они являются орудиями, направленными против меня. Не против того человека, а против меня самого. Третий закон Ньютона – это закон, если хотите, прежде всего духовный, потом уже физический. Чем с большей силой ненависти я отношусь к другому человеку, тем, оказывается, с большей силой я поражаю себя. Как важно это знать. Как важно это показать, объяснить и убедить наших детей, если мы, конечно, их любим. Нет ни одного злого чувства, которое не поражало самого чувствующего человека. Наблюдение за своими чувствами, за своими эмоциями – это крайне необходимая вещь. А посмотрите, какие чувства возникают у человека от созерцания многих, так сказать, вещей, которые окружают нас сегодня. Ведь существует же прямой закон, прямая, если хотите, зависимость впечатлений и чувств, возникающих в человеке. Музыки и эмоции – которые начинают овладевать человека. Только достаточно одной рок-музыки, чтобы убедиться в этом. Когда эти беснования на сцене с этими срожками, с хвостиками, с этими торчащими пальцами, с этими дикими прыжками и так далее. Что они вызывают в человеке? Тут же не в уме, видите? Дело уже не ума, дело души, дело сердца. Это то, что разлагает изнутри человека, без всяких слов, без всяких мыслей. Как важно обратить внимание на это. Мы так легко относимся, ну что ж, пока молодые, пусть побеснуются. Ну, правильно, пока молодые, пусть поколются наркотиками, правда уж, неплохо. Пусть бутылочками пошвыряются, пока молодые. Я помню, в Америке подвели ко мне одного, сказали, что ему 25 лет, а я думал, что ему 60. Оказалось, его едва вытащили, от наркотиков оторвали. Родители миллионеры. Сделал все, что можно только сделать. Вот наркотики физические мы понимаем. На это мы обращаем внимание. Как только касается наркотиков душевных, духовных, видите, здесь, ну, что там, и не видим. Да что же это такое? Воспитание сердца – это область, имеющая колоссальное значение для образования человека. Мы же все говорим о создании образа, то есть человеческого образа, то есть о создании человека. Какой же это будет человек, который не умеет бороться и не может отсечь от себя того зла, который возникает или входит в него? Воспитание – это что такое? Это научить человека бороться своими желаниями. Тот, кто не может бороться со своими желаниями, это уже не человек. Это животное, которое, как учуяло запах где-то, и бежит туда. Животный мир, да, он подвластен своим инстинктам. У человека должно быть нечто другое. И он это знает. Есть ум, есть воля, есть рассуждение. Там, где нет борьбы с дурными чувствами, с дурными эмоциями, с дурными мыслями и идеями, там мы не можем рассчитывать на формирование действительно человеческого образа в человеке. Вот в нашей школе мы обращаем на это внимание. Я все делюсь своими впечатлениями. Мы обращаем на это внимание. И у нас вопрос в определенном смысле решается проще. Какой вопрос? Ведь для того, чтобы говорить, к чему воспитывать, что отсекать, а к чему стремиться, мы же должны иметь эталон, не правда же? Эталон. А что есть добро? Фикция нашего сознания? Или что это? Общественный какой-то опыт? Требования социальной жизни? Согласие людей? Христианство говорит нет. Как объективно существуют законы физического мира, как объективно существуют законы жизни, биологические законы, так же объективно существуют и законы духовной жизни. Как важно это знать. Беда, я вам скажу, всех людей. И беда образования, если мы забываем об этом факте первостепенной важности. Существуют законы просто духовной жизни. Да, законы, то есть нашей человеческой природы. Какой? Духовной природы. Нарушение этих законов опаснее, чем нарушение даже законов биологических и физических. Потому что с христианской точки зрения дух первичен. Он определяет все поведение человека и всю его жизнь. Дух, состояние духа человека определяет его идеи в философии, в науке, в политике, в чем угодно. Дух, духовное состояние. Поэтому очень важно знать эти духовные законы, если хотите, духовные принципы. В христианстве это есть. Есть Евангелие, понимаете? Есть Евангелие, есть реальный эталон, с которым можно сравнивать нашу жизнь, наши мысли, наши идеи, наши чувства. Понимаете? Есть чем сравнивать. Это же великое благо. Потому что люди, не имеющие этого, не знают, а что такое хорошо, что плохо. Слышу по радио, а что это такое совесть? Говорит 15-летняя девочка. А что это такое? А я не знаю, что это такое. Какая-то выдумка, наверное. Уже 15-летний, еще ребенок, уже говорит, что это выдумка. Подумайте только, как далеко уже зашло умерщвление души. Так вот, мы это имеем. Ну, кто-то, если пожелает, может тоже это иметь. Но для этого, конечно, нужно иметь убеждение в том, что христианство и, в частности, православие является действительно истинным мировоззрением, которое открывает человеку и истинный смысл жизни, и дает действительные, реальные, здоровые средства достижения этого смысла. Ну вот видите, я исповедал свою веру перед вами, как и положено, как было в Древней Церкви. Теперь в 20 веке то же самое сделал. Но если у вас, тем не менее, есть вопросы, тот ли я человек или нет, и так ли я верую, как это было в Древней Церкви. Знаете, перед общиной вот человек сказал, как он верит, все, все выслушали. А потом встают и говорят, ну, а вот не могли бы вы ответить вот на это, а не могли бы вот на это? Он отвечает, ну, ладно, пожалуй, действительно верно, христианин, ну, так и быть, возьмем его к себе. Ну, пожалуйста, если у вас есть какие вопросы, то я открыт для вас.
Сейчас вот вы сказали, что сейчас вот христианство некоторое меняет, да? Изменяется оно, да? Обновляется как-то. Ну, я, например, хочу спросить вас, ну, вот как, например, как другие, как католики, как протестанты?
А, вот это. То есть сопоставление православия, так, православие, католичество, протестанство, да? Видите, я сейчас вот, естественно, не мог затронуть этот вопрос. Это вопрос тоже очень большой. У нас специальные даже есть 2 года. Мы изучаем 1 год католичества, 2 год протестантства. Изучаем, причем не просто так, а постоянно сопоставляем. И сопоставляем, так сказать, для того, чтобы могли объективно увидеть не только различия. Потому что можно увидеть различия, ну и что? У вас 2×2 – 4, а у нас 2×2 – 3,5. Ну и что же? Нам так нравится. Мы изучаем с целью увидеть какие-то объективные, найти объективные критерии для оценки этих различий. Ну, что я вам могу сказать по этой большой теме? Скажу, что есть достаточные, ну, аргументы, которые могут показать, почему все-таки мы предпочитаем оставаться православными. Вот так я бы сказал, мягко. Ну, если католичество, вы знаете, это, вы понимаете эту тему, насколько огромная. Я просто не знаю, на чем остановиться. Ну, наверное, самое такое доступное и которое будет достаточно, что ли, свидетельствовать о том, почему мы к католицизму относимся с таким, ну, с такой, я бы сказал, сдержанностью, если не больше, то это вот почему. Знаете, есть, если хотите, такая аксиома. Скажите мне, кто ваши святые, и я скажу вам, какова ваша церковь. Мы знакомимся, например, с католическими святыми. И там мы находим вещи, которые как кажется, говорят однозначно сами за себя. Мы не берем даже простых святых. Если мы возьмем самых великих святых католической церкви, я подчеркиваю это, потому что в католической церкви есть градация. Там все по полочкам раскладывает. Там очень все рационально построено. Так вот, есть просто блаженные, есть святые, есть высший ранг учитель церкви. Учитель церкви всей. Это высший уже ранг. Так вот, если обратимся мы к жизни многих учителей церкви, то невольно приходишь в некоторое изумление. Вот я постоянно привожу примеры. Вот Тереза Авильская. Это великая святая, учитель церкви, который, например, так говорит о Христе. Возлюбленный Христос зовет таким пронзительным свистом, что не услышать этого невозможно, и изнемогает душа моя от желания. Немножко не по себе. Христос и является и говорит: до этого я был Бог твой, а отныне я не только Бог твой, но и супруг твой. Тереза падает от определенных чувств, охвативших ее. Катарину Сиенскую, учителя церкви, Христос обнимает, прижимает к себе. Ну, невозможно описывать эти вещи. Там столько, я бы сказал, просто даже настоящей сексуальности. Причем все это построено, кажется, на самых возвышенных, кажется, на самом деле, откровенно сексуальных вещах. Это монахини, которые ушли в монастырь, замужем не были. Видимо, все, что этот комплекс присутствует, у них не изжит, как это требуется в монашестве, а произошло нечто иное, как изменение просто этого всего. Какой там есть термин?
Сублимация.
Сублимация. Вот произошла сублимация вот этих вот вещей и выразились в каком-то романтизме, в романтике, в игре, в романы со Христом. Причем не просто мысленное, а это доходит до видений. И эти видения, эти состояния, которые я назвал, они принимаются за истину, за то, что на самом деле это Христос является. На самом деле Христос становится супругом. На самом деле свистом призывает ее. Я вам скажу по личному опыту, участвуя в диалогах и с католиками, я пытался поставить этот вопрос, что называется, ребром. Эффект уходит от этого вопроса. А о чем угодно разговаривает. Об этом уходит и все. Цитировал подчас резкие высказывания наших опытнейших людей, святых людей, резкие, например, Брянчанинова. Это, знаете, аристократ XIX века, образованнейший человек своего времени, из древнего дворянского рода, умнейший человек и в то же время такой аскет строгий и монах. Он очень резко писал об этих святых и говорил, что они находятся в бесовской даже прелести. Я специально в доклад, например, вставляю вот эти резкие фразы, потому что это лучший способ. Ну, думаю, сейчас уже вот этот кардинал, сейчас он выступит и скажет как следует. Так, молчание не замечают. Я просто вам привел маленький такой фрагментик, иллюстрацию маленькую, чтобы показать, почему таково наше отношение к католицизму. Я вам не говорю о папе и папизме, не говорю о других вероучительных истинах. Это отдельная сфера. Ну, нам ли сейчас этим заниматься? Я привожу вот это наиболее яркое, чтобы сразу понять то, что для нас является очевидным сумасшествием. Там рассматривается как великая святыня. Вы что думаете, у нас таких нет? Есть. Как мы их называем? Сумасшедшими. Там такие есть? Есть. Как называются? Учитель церкви. Да избавит меня Бог от такого учителя. Вот ситуация, так сказать, в отношении протестантизма тоже целый ряд есть вещей. Но опять-таки, чтобы быть кратким, поскольку это вопрос действительно, он может всех все-таки интересовать это. Я вам скажу. У нас тоже масса диалогов. Основная идея протестантизма, основная, которую, кстати, очень полезно всем знать, очень полезно. Каждый, кто верует во Христа, принимает веру во Христа, протестантская идея, так? Принимает крещение, он становится праведным, праведностью Христа. Отныне Бог не видит его грехов. Ибо праведность Христа, как они называют, чужая праведность, это их термин, чужая праведность, закрывает отныне грехи человеческие от Бога. Поэтому верующему грех не вменяется грех. Поздравляю. Не думайте, что поэтому они более безнравственны, что ли, чем мы. Ничего подобного. Нет. Такие же люди, как и мы. Такие же, как и мы. Не думайте, что, значит, все теперь разбойники, и неизвестно, что там делают протестанты. Да нет, нет, ну что вы. Это самые порядочные люди, ну, сказать, обычные. И порядочные, и всякие есть. Но подумайте, когда учение церкви таково. Да что же это такое? Это полное отрицание, принципиальное отрицание того, если хотите, самого ценного, что может быть у человека – подвиг, подвиг духовной жизни, отрицание. Первое, что было сделано во время реформации Лютером – выбросил все посты, уничтожил монашество, сам, будучи монахом, женился на монашке тут же и так далее. Отрицание всего. Тело оставлено, я не знаю для кого, а оказывается, один ум. Да разве так можно? Я о нем не говорю, я не знаю его. Но я говорю об учении. Такое учение я принять не могу. Ну вот примерно. Так можно ответить на ваш вопрос. Я не взял своих глаз. Они у меня там в пальто, но кто-нибудь, я надеюсь, зачитает те вопросы, которые вот тут написаны.
Относитесь к идее введения обязательного преподавания в школах основ православной культуры?
Два аспекта. Один из них я постарался обозначить. Да, я считаю, не может считаться образованным тот человек, который в России не знает, что такое православие. Это срам, стыд и позор. Так? С другой стороны, я считаю, что так называть предмет – это, простите меня, мягкая провокация. Это красная тряпка перед быком. Зачем? Основа традиционной духовной культуры? Пожалуйста. Пожалуйста. Основа традиционной духовной культуры. Где-нибудь в Биробиджане, пожалуйста, там будет эта традиционная культура иудейская. Где-нибудь в Бурятии это будет буддийская. Где-нибудь в Татарстане, пожалуйста, это будет исламское. Где-то в районах России это будет православное. Зачем православное? Я не понимаю. Кто это сделал? Я молчу. Без православных знаний, основ православных. Как же нельзя? Зачем только выпячивать это, кричать?